Говорит Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 5 лет конфликта в Ираке. Судьба сайта Ингушетия.ру и наука, новая в определении возраста горных пород. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Раннее утро 20 марта 2003 года в Багдаде, вечер 19 марта в Вашингтоне. Обращение президента Буша.
Дорогие соотечественники, в настоящий момент американские силы и силы коалиции находятся в начальной стадии военной операции с целью разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от большой опасности. По моему приказу, силы коалиции начали бомбардировку отдельных объектов военного значения, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это начальная стадия того, что будет широкой и согласованной кампанией.
Ответ из Багдада пришел незамедлительно. Архивная пленка обращения Саддама Хусейна.
Сегодня, 20 марта 2003 года, преступный и безрассудный Буш-младший совершил преступление против человечности, которым он нам давно угрожал.
Из всех заявлений тех дней, впрочем, пророческим звучит только одно – как ни странно, оно принадлежит Дональду Рамсфельду, человеку, который в то время был министром обороны США и которого потом обвиняли в самых серьезных ошибках, допущенных в Ираке.
То, что последует, не будет похоже ни на один конфликт. По силе, размаху и масштабу это будет превосходить все виденное раньше.
Что удалось за эти 5 лет в Ираке? Удалось свергнуть режим Саддама Хусейна. И это, несомненно, успех военной операции. Об этом могут рассказать курды из иракского города Халабджа, который 20 лет назад, 16 марта 1988 года, был подвергнут химической атаке. Точных данных о числе погибших нет, но различные правозащитные организации, включая организацию жертв Халабджа, дают цифру в 5000 человек, в основном женщин, детей и стариков, которые не успели покинуть город. Житель Халабджи Хирван до сих пор не может забыть запахи того дня.
Это был прекрасный весенний день. Когда время стало близиться к 11 утра, я почувствовал странное беспокойство. Мое сердце билось так, как будто что-то говорило мне. Мы на грани великой трагедии. Через несколько минут по городу стала бить артиллерия, а самолеты стали посыпать город бомбами. Бомбили в основном северную часть, так что мы смогли убежать и спрятаться в одном из подвалов. Когда к 2 часам дня интенсивность обстрела снизилась, я потихоньку выбрался из подвала и зашел на кухню, чтобы принести семье немного еды. Затем бомбардировка прекратилась, и мы услышали что-то похожее на звук металлических предметов, падающих на землю. Я не понял, что это такое. А потом я увидел то, что не забуду никогда в жизни. Все началось со странного громкого звука, похожего на взрыв бомбы. А затем в дом бежал человек. Он кричал: «Газ! Газ!» Мы бросились к машине и закрыли окна. Мне кажется, машина ехала по телам людей. Я видел людей на земле. Их тошнило какой-то зеленой жидкостью. У других началась истерика. Они громко смеялись, а затем падали без движения на землю. Позже я почувствовал запах, похожий на запах яблока, и потерял сознание. Когда я очнулся, вокруг меня были сотни тел. Я попытался добраться до ближайшего подвала. Все вокруг было окутано жутким запахом. Пахло гниющим мусором. А потом опять возник запах яблок. Постепенно он перешел в запах яиц. Позже я узнал, что иракские ВВС бомбили Халамджу химическим оружием. Когда вы слышите, как люди кричат «газ» или «химикаты», вот в этот момент и наступает ужас. Ужас за женщин и детей. Ваши любимые, ваши друзья. Вы видите, как они идут по улице, и вдруг, как листья, начинают падать на землю. Это невозможно описать. Сначала птицы начали падать из гнезд. Затем другие животные. И в конце концов, люди. Это было тотальное истребление. Те, кто мог уйти из города, уходили. У кого были машины, уехали. Но те, у кого было много детей, кто не мог унести их на своих плечах, те остались. И погибли. от Газа.
Историю Хирвана, жителя курдского города Халабджа, записал мой коллега Ахмад Аз-Зубайди. И для иракских шиитов, которых в Ираке большинство, свержение режима Саддама Хусейна было большой победой. Не вина Рамсфелда, а беда аналитиков и специалистов по Ираку, что до начала войны они прогнозировали, шииты, в силу самой своей религии, больше склонны к демократической форме правления, чем сунниты. Для шиитов любая власть незаконная. Так уж лучше демократия, которая дает им больше прав. Не учли, что многими будет руководить не религия и не догмы, а обычная месть. И мир узнал об этом в начале января 2007 года, когда на телевидение попала пленка казни Саддама Хусейна. Последние секунды жизни бывшего диктатора были отвратительными, были тем, чего больше всего опасались в руководстве коалиции, были сведением личных счетов между шиитами и властелином суннитом. Видеозапись на мобильный телефон со звуком, в отличие от той, которую показали иракские телеканалы. Голос, кто-то рядом с Саддамом скандирует «Муктада», имя шиитского лидера Муктады Ас-Садра, которому принадлежит армия Махди и район Багдада Садр-Сити. Армию Махди подозревают в проведении рейдов и похищении людей в Багдаде, а также в насаждении в Садр-Сити жестких религиозных порядков. Другой голос. Кто-то упоминает имя Мухаммада Бакира Ас-Садра, дяди Муктады, основателя партии Аль-Дауа, убитого по приказу Саддама в 80-м году. Вот эта пленка. Голос. Муктада, Муктада, Муктада. Саддам, и вы считаете это смелостью? Голос. Да здравствует Мухаммад Бакир Ас-Садр. Голос. К черту. Голос. Пожалуйста, перестаньте. Над человеком исполняется смертный приговор. Пожалуйста, нет, я умоляю вас. Саддам. Нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетель, что Мухаммад – посланник Бога. Нет Бога, кроме Аллаха. И месть последовала и с другой стороны. Казнь Саддама подстегнула новый виток междоусобного конфликта. Есть международный правозащитный сайт Iraq Body Count – счет иракских тел. Там каждый день обновляются данные о количестве погибших гражданских лиц в войне. В пятую годовщину начала конфликта их было 89 760. Около 3 миллиона иракцев покинули страну и осели в основном по соседству – в Сирии, Иордании, Ливане, породив серьезные социальные и гуманитарные проблемы на Ближнем Востоке. Еще почти 2 миллиона стали вынужденными переселенцами внутри страны. Мы говорили о них какое-то время назад с представителем организации Refugees International Кристал Юнес, которая исследовала ситуацию в Ираке и вокруг него. Почему люди вынуждены бросать все и переезжать по стране? Только из-за причин безопасности и насилия, или в каких-то частях страны происходили этнические чистки?
Конечно, насилие – причина номер один. Но насилие может принимать разные формы. Например, мы встретились с суннитами, которым пришлось покинуть Басру, несмотря на то, что они родились и выросли в этом городе. Им просто стали угрожать местные шиитские вооруженные группировки. Мы также встретились с христианами, которых преследовали в Багдаде, и им пришлось искать безопасного пристанища на севере страны. Но иногда люди бросают дома не потому, что им угрожают по религиозной принадлежности. Просто жить становится слишком опасно. И хотя на них лично никто не нападал и никто не угрожал им, их дети не могли больше ходить в школу, женщины не могли добраться до магазина или рынка, и они предпочли переехать куда-то, где у них могла бы быть нормальная жизнь.
Вы встречались и говорили с людьми, которые переехали в Курдистан из центра страны. Что представляет собой их жизнь? Они могут найти работу? У них есть где жить? Они в состоянии нормально питаться?
Конечно, жизнь в Курдистане очень дорогая. Цены намного выше, чем в Багдаде. Например, бензин в Курдистане в 3 раза дороже, чем в Багдаде. Большинство переселенцев вынуждены снимать квартиры. Меньше процента из них живут в беженских лагерях. Так что они либо живут с родственниками в чьих-то семьях, либо снимают жилье. А цены на него в курдских районах необычайно высоки. Многие вынуждены задумываться о том, чтобы вернуться, а кто-то и возвращается, несмотря на то, что это опасно для их жизни. Но они не могут больше позволить себе жить в Курдистане. Мы встретились с суннитской семьей из Багдада, которая покинула иракскую столицу после того, как им лично стали угрожать. Сейчас они в Эрбиле, в курдском районе, но думают вернуться в Багдад, потому что не могут больше оплачивать свое пребывание в Курдистане. Это страшная ситуация, которую мы хотели бы предотвратить. Большинство вынужденных переселенцев не могут найти работу. Если и находят, то временную, которая не дает им никакой гарантии безопасности и достаточных средств к существованию. Школы в Курдистане общественные, но практически нет учебных заведений, преподающих на арабском языке. Есть несколько в центральных городах. Они не в состоянии принять всех арабоговорящих детей. Так что на самом деле экономическое положение вынужденных переселенцев внушает серьезную тревогу.
Но еды, по крайней мере, им хватает, продукты питания на рынке доступны.
Еда есть, но они в целом не могут содержать себя. Расходы на еду, дизель, жилье выливаются в такую сумму, что люди просто не могут обойтись без помощи государства. А этой помощи в достаточных количествах они не получают.
Мы беседовали с Кристаль Юнес, сотрудницей международной гуманитарной организации Refugees International. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую часть выпуска сегодня мы посвящаем пятой годовщине конфликта в Ираке. От войны страдают дети. Все больше их становятся уличными поберушками, наиболее отчаянные вступают в банды беспризорников. Международная гуманитарная организация «Ребенок войны» провела исследование среди 400 беспризорников на юге Ирака. Маленького Али попросили нарисовать, что он думает, как к нему относятся окружающие его люди. Он нарисовал собаку. По телефону из Лондона составительница исследования Лейла Биллинг.
По-моему, исследование показало именно то, как конфликт воздействует на детей, как он способствует тому, что общество ставит на них клеймо, а они в ответ ведут все более криминальный образ жизни. Мы наблюдаем в Ираке, как рушатся семьи, как все больше хозяйств остается на руках у женщин. А это на самом деле означает, что дети вынуждены брать на себя роли, которые не соответствуют их возрасту, их поколению. Они вынуждены заботиться о пропитании, потому что их семьи живут в крайней нищете. Дети покидают школы и в поисках заработка выходят на улицы. А там их ждет только нелегальный заработок. И девочки, и мальчики начинают торговать своим телом, продают оружие, алкоголь, порнографию. Восьмилетние, и те занимаются подобного рода бизнесом. И к этому их вынуждают только экономические условия. И, конечно, на них ставят клеймо. Для местных жителей они плохие дети. А в результате они страдают не только от нищеты, не только от криминального мира, который их окружает, но и от социальной изоляции.
У детей, согласно исследованию, появляется чувство самоотречения, потери себя как личности. Это только усугубляет проблемы. Ахмед, когда его попросили описать, как он себя ощущает, ответил: «Бог создал нас, чтобы мы жили как ослы. Вот мы и живем как ослы». Но, Лейла, вот дети выходят на улицы в поисках заработка. А что думают по этому поводу родители?
В ходе этого исследования мы разговаривали и с семьями беспризорников. Многие из них хотели бы, чтобы у них была возможность оставить детей дома и в школе. Многие горюют, что вынуждены были отправить на это своих детей. Но у большинства не было другого выбора. Они живут на грани возможного. Кстати, замечу, что большинство детей считают, что именно семьи и спровоцировали их на подобную жизнь, что именно семьи над ними и надругались. Мы даже говорили с детьми как с девочками, так и с мальчиками, чьи родственники на самом деле заставили их заниматься сексом за деньги. Так что семьи могут выступать в данном случае и как защита, и как самая страшная форма надругательства над ребенком.
Ахмед признался в ходе беседы с представителем организации «Ребенок войны». «Я хотел бы установить связь с армией Махди. Тогда бы люди меня уважали, а местные власти не разрушили бы нашу комнату». Это жестокое поведение, которое проявляют дети. Это способ самозащиты. Оно дает им ощущение безопасности.
Да, я думаю, это способ защитить себя. Например, многие дети, особенно мальчики, которых заставили заниматься сексом, носят с собой ножи. Это механизм самозащиты, как и жестокое поведение. Это способ показать: не надо со мной связываться, я способен за себя постоять, я способен себя защитить. Но я уверена, что если заглянуть к ним глубоко в сердце, увидишь, что эти дети напуганы. Это поведение – симптом страха.
Хасана попросили нарисовать, чем он занимается в течение дня. Он нарисовал реку. «Я хожу купаться», – объяснил мальчик. У него спросили, «Ты ходишь только купаться?» Он ответил, «Нет, развлекать». Он рассказал, «Там меня ждет мужчина, мы плаваем вместе, и он дает мне деньги». Еще одна детская история. Девочку зовут Сухам. Она рассказывает, «Поскольку мои сестры и я относительно красивы, у нас есть возможность вступать в брак по обряду Матаа. До того, как я достигла определенного возраста, мой отец продавал старым и богатым мужчинам моих сестер, а когда мне исполнилось 13, отец продал меня». Напомню, мы беседуем с Лейлой Биллинг, составительницей доклада о состоянии беспризорных детей и детей из бедных семей в Ираке.
Мы заметили, что со времени начала конфликта значительно возросло число так называемых браков Мутаа. Это брак, заключенный на определенное время. И вот мы наблюдаем, что семьи, которые живут в крайней бедности, начинают все чаще выдавать разрешения на подобные союзы, заключаемые на месяц, неделю и даже на час. Это становится для них стратегией выживания. Но на самом деле это скрытая проституция.
Лейла Биллинг – сотрудница Международной гуманитарной организации «Ребенок войны». Но на фоне всего этого жизнь все-таки идет. И играет симфонический оркестр Ирака, и устраиваются показы мод, бурной жизнью расцветают независимые блоги, идет политическая дискуссия в обществе. И восстанавливаются осушенные Саддамом Хусейном болота в междуречии Тигра и Ефрата, великое экологическое и культурное достояние Ирака. Мы следим за этими работами уже несколько лет. Именно там, по преданию, находился рай. Там, в этих топях, останавливались перелетные птицы, мигрирующие из Сибири на юг. Там, в этих болотах, люди жили на протяжении последних 5 тысячелетий, до тех пор, пока в 92-м году правительство Саддама Хусейна не развернуло кампанию по осушению этих влажных почв. Причин сделать это было несколько. Под болотами, как предполагают, самое большое в мире месторождение нефти. Но его так и не освоили. А вот вторую задачу Саддам Хусейн выполнил. Болотные люди, или как их еще называют, болотные арабы, шииты. После шиитского восстания начала 90-х годов в болотах укрылись среди местного населения противники прежнего иракского режима. Подавить восстание на суше с помощью танков было несложно. А вот в топе бронетехника не прошла. Там пригодилось химическое оружие. Восстановлением болот занимается организация «Природа Ирака» во главе с ее создателем Азамом Олвошем. В прошлый сезон они выяснили, что болото можно восстановить на 75%. А на основании того, что уже удалось восстановить, издали книжку «Птицы Ирака». Азам, так птицы вернулись.
Для любителей птиц у меня замечательные новости. Природа гибкая, как пружина. Да, с иссушением болот тем птицам, которые останавливались в болотах для передышки или которые зимовали здесь, пришлось искать другие места. Но болота восстановились, и они опять здесь, причем в огромных количествах. Мы обнаружили 12 видов птиц, которые внесены в список исчезающих. Каждый раз, когда наши группы возвращаются из болот, они привозят с собой новые открытия, которые просто приводят в исступление Международную организацию «Жизнь птиц». Именно поэтому они помогли нам создать эту первую на арабском языке книгу «Птицы Ирака». К сожалению, правда, большинство наблюдателей за птицами – это охотники, но коль скоро они ценят болото как место, куда прилетают те самые птицы, на которых они могут охотиться, мы это приветствуем. Я понимаю, что странно слышать, что в стране, где идет гражданская война, люди наблюдают за птицами, но это факт. Более того, мы развиваем этот проект и на севере страны тоже, проводим исследования птиц Курдистана. Мы обнаружили, что Курдистан – это вообще удивительное место. Там столько болотистых районов, столько пристанищ для птиц. И, к счастью, большинство людей живут кучно, либо в деревнях, либо в городах. Огромные районы остаются нетронутыми промышленностью и сельским хозяйством. Это абсолютно дикая природа, что, конечно, замечательно для птиц. Их там столько и столько разных видов. Мы не успеваем их регистрировать. Потрясающе.
Но мы с вами беседовали в прошлом году и говорили о том, что люди тоже начали возвращаться в болото, причем настолько активно, что даже начали представлять определенную угрозу только возрождающейся еще природе, особенно рыбам. Как обстоят дела сейчас?
Люди продолжают возвращаться, особенно после того, как обстановка в Багдаде стала столь опасной. Насилие в столице вызвало новую волну исхода в болото. Люди покидают свои развалюхи в пригородах и перебираются на свое прежнее место жительства. Конечно, рыбы в болотах стали ловить больше. На самом деле люди даже сами пытаются увеличить площадь болот. У нас есть документы, что 3 мая, например, группа поселенцев взорвала правобережные заграждения вдоль Евфрата, чтобы увеличить площадь отлова рыбы. То есть я хочу сказать, что восстановление болот производится и самими коренными жителями, в зависимости от их экономических потребностей. Это интересный процесс, потому что в любой другой части мира болота, наоборот, уничтожаются. Люди осушают их, чтобы отдать земли под сельское хозяйство, а в Ираке все наоборот. Впрочем, это еще и потому, что в свое время люди поняли, иракские болотные земли не совсем пригодны для сельского хозяйства. Можно получить больше прибыли, ловя рыбу в болотах, чем возделывая эти почвы. И вот тогда начался процесс уничтожения отводных каналов и дамб, которые Саддам Хусейн построил в этом районе, чтобы осушить болото. Так что борьба между тем, что может предоставить природа, и что требует для себя человек, нарастает. Но я должен еще сказать, что и количество водных буйволов тоже значительно возросло.
Поясню слова Азама Олвоша. Сельскохозяйственная деятельность болотных арабов неотделима от разведения водных буйволов. В свое время они натрит снабжали страну молочными продуктами. А без особого сыра, сделанного из молока буйвола и запеченного на огне, не обходилось утро ни в одной багдадской семье. Сейчас стоимость одного водного буйвола в Ираке – $1500, а их уже в болотах больше 10 000. Настоящее богатство. И это восстановление – тоже результат военного вторжения сил коалиции в Ирак. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.